500 варах от замка Санта-Каталина, неподалеку от Калеты, на перешейке, уже открытым отливом, на неровной каменистой земле стоит фонарь, образуя световой круг, на границах которого в 15 шагах друг от друга застыли двое. Оба с непокрытой головой и без верхнего платья. Обыкновенно в таких случаях снимают и сюртуки, выходя в одних сорочках или вообще голыми до пояса. Клочья ткани могут попасть в рану и вызвать нагноение. Но для этого сейчас слишком холодно. Дело к рассвету. Легко оденешься, пробьет озноб, когда станешь прицеливаться, рука задрожит, не говоря уж о том, что дрожь эту могут неверно истолковать четверо секундантов, которые, завернувшись в плащи и шинели, молча и важно стоят поодаль, освещаемые дальними вспышками маяка Сан-Себастьяна. И потому один дуэлянт в синем форменном мундире, в узких панталонах того же цвета, в военных сапогах, а другой весь в черном. И даже платок, закрывающий ворот его рубашки, тоже черный. Пепе Лобо решил последовать совету опытного в таких вопросах Рикардо Марани. Любое яркое пятно может послужить мишенью. «Так что, капитан, облачайся с ног до головы в черное и становись боком к пистолету. Меньше шансов для пули». В ожидании сигнала корсар сохраняет спокойствие, старается расслабиться. Дышит глубоко и размеренно, чтобы все чувства обострились. Старается, чтобы в голове не было решительно ничего, кроме освещенной фонарем фигуры напротив. Правая рука, расслабленная и опущенная, прижимает к бедру весомую тяжесть кремниевого длинноствольного пистолета, который как нельзя лучше годится для предстоящего. Точно таким же вооружен и противник. Пепе Лобо различает его не вполне отчетливо, ибо тот, как и он сам, стоит на самой границе светового круга, образованного фонарем, и этот снизу идущий рассеянный свет придает его фигуре некую зыбкую призрачность. Когда прозвучит сигнал и противники двинутся к барьеру, обозначенному фонарем, они с каждым следующим шагом будут видеть друг друга лучше. Секунданты договорились о следующих простых условиях. Каждый имеет право произвести один выстрел, когда ему будет угодно. Тот, кто разрядит свой пистолет с дальней дистанции, получает преимущество первого выстрела, однако же подвергает себя и риску промахнуться. Тот, кто предпочтет стрелять вблизи, имеет больше шансов попасть в цель, но и возможность самому получить пулю, не дойдя до барьера. Тут как в картах. И переберешь, проиграешь, и не прикупишь, тоже не слава богу. «Приготовьтесь, господа», — значительно произносит один из секундантов. Пепе Лобо, не поворачивая головы, краем глаза видит их, двоих офицеров, приятелей Веруэса, лекаря и Рикардо Маранью. Свидетелей достаточно, чтобы подтвердить, что это было не убийство, а поединок, состоявшийся за городской чертой и в полном соответствии с правилами, принятыми в кругу порядочных людей. «Сеньор Веруэс, вы готовы?» Хотя стоит безветрие, и спокойное море, вздымаясь и опадая у скал, лишь ракочет негромко, ответа противника Пепе Лобо не слышит, но видит, как тот, не сводя с него глаз, коротко кивает. По жребию Веруэсу выпало стоять спиной к морю, а Пепе — в той части перешейка, что ведет к Калете и выгнутым полумесяцем стенам Санта-Каталины. Начинается прилив, и вода через четверть часа подберется уже к щиколоткам. Но до тех пор все уже будет кончено, и один из противников, если не оба, ляжет на влажные камни, где сейчас на лужицах, оставленных отступавшим морем, отблескивает свет фонаря. «Сеньор Лобо, готовы?» Корсар, не без труда разомкнув губы, во рту пересохло, произносит скупое, предписанное правилами «да». Прежде ему никогда не доводилось выходить к барьеру, зато не раз в сумасшедшей свалке морского боя, в свисте вражеской картечи над головой, скользя по залитой кровью палубе, случалось стрелять в людей и рубить их клинком. При его ремесле, когда бытие — это единственное достояние, каким приходится рисковать, чтобы обеспечить себе хлеб насущный, слова «жизнь» и «смерть» не более чем карты, которые сдает тебе фортуна. И сейчас он пребывает в душевном равновесии, присущем человеку обстрелянному. Его же он предполагает и у своего противника, как-никак избравшего себе ту же стезю. Если отбросить слова, сказанные в запале, он знает, что Веруэс стоит здесь и сейчас не потому, что опасается пересудов и толков. Нет, просто пора закрыть давний, еще гибралтарских времен, счет, к которому, правда, в последнее время прибавилось еще несколько лишних цифр. «По моей команде сходиться». И прежде чем, полностью отрешившись от всего постороннего, с поднятым пистолетом двинуться к барьеру, Пепе Лобо с удивлением ловит себя на последней мысли. Сегодня ему очень хочется жить. Или, точнее говоря, убить противника. Стереть его с лица земли. Корсар дерется не за свою так называемую честь, до которой ему в силу житейских обстоятельств и ремесла дело мало. Честь и неизбежно связанное с этим понятием словоблудие, со всеми его столь же смехотворными, сколь и уродливыми последствиями, непременно причиняющими поистине дьявольские неудобства, это все для тех, кому такие роскошества по карману. А он, Пепе Лобо, прибыл сюда, на Санта-Каталину, с намерением застрелить Лоренцо Веруэса, всадить ему пулю, чтобы навеки убрать с его лица это глупо-высокомерное выражение, присущее людям, которые взирают на мир с убеждением, будто он устроен все так же просто, как и в минувшие времена. Людям, по праву рождения или по прихоти судьбы, не знающим, как трудна жизнь, как шустро приходится поворачиваться, добиваясь удачи. В любом случае, завершает Пепе Лобо эту мысленную тираду, прежде чем думать только о своей жизни или смерти, и при любом исходе Лолита Пальма решит, что дуэль была из-за нее. Сходитесь. Вокруг все тонет в полумраке, темной плотной завесой, стягивающимся вокруг светового пятна, которое становится все ярче по мере того, как Пепе Лобо медленно, стараясь держаться в полоборота, приближается к середине круга, чутко ловит каждое движение противника, а тот с каждым мигом все ближе и виден все отчетливее. Шаг другой. Надо идти ровно и твердо, одновременно с этим поднимая и наводя пистолет. Все сейчас сводится к этому. Не разум, но инстинкт рассчитывает дистанцию, прикидывает, не пора ли открыть огонь, удерживает сведенный судорогой палец на спусковом крючке, борясь с желанием выстрелить, прежде чем это сделает противник, опередить его. Стиснув челюсти, Лобо движется осторожно, чувствуя, как безмерно напряжены мышцы всего тела, ожидающего свинцового удара. Три шага. Или, может быть, уже четыре. Кажется, или так и есть, что длинней дороги не было в его жизни. Почва неровная, и руке, вытянутой параллельно земле и чуть согнутой в локте, трудно удерживать на линии прицела силуэт противника. Пять шагов. Шесть. Внезапная вспышка ошеломляет Пепе Лобо. Он так сосредоточен на том, чтобы, сближаясь с противником, держать его на мушке, что не слышит выстрела. Неимоверным усилием не дает себе нажать на спусковой крючок. В дюйме от правого уха со зловещим жужжанием проносится свинцовый шершень. Семь шагов, восемь, девять. Он не испытывает в этот миг никаких особенных чувств. Ни удовлетворения, ни облегчения. Ничего, кроме уверенности в том, что, судя по всему, проживет дольше, нежели предполагал 5 секунд назад. Все же ему удалось не выстрелить, это удается далеко не каждому, и он продолжает идти вперед и целиться. И вот в свете совсем теперь уже близкого фонаря видит искаженное лицо Лоренцо Веруэса. Капитан остановился, держа дымящийся пистолет в полуопущенной руке и словно бы еще не вполне убедился после выстрела в своем поражении. И несчастье. Корсар прекрасно осведомлен о том, что делают в подобных случаях и чего не делают. В порядочном обществе принято стрелять оттуда, где стоишь, не приближаясь, а раз уж прежний жар остужен, то и вообще в воздух. Важно, чтобы произошел обмен выстрелами, лучше всего почти одновременный, ибо кабальеро не станет с ничтожного расстояния хладнокровно убивать противника. «Ради бога, сеньор!» — восклицает один из секундантов. В этом выкрике Пепе Лобо слышится упрек. Или призыв вспомнить о чести, или мольба о пощаде. Веруэс не произносит ни звука. Он неотступно следует взглядом за приближающимся к нему дулом пистолета. И не отводит глаз даже в тот миг, когда Пепе Лобо, прицелясь ему в правую ногу, спускает, наконец, курок и пущенный в упор пулей перешибает бедренную кость. Если бы на белых крышах и смотровых вышках самых высоких зданий не дрожал слабый отблеск луны, уже на ущербе, было бы совсем темно. В отдалении, ближе к Дескальсосу, горит уличный фонарь, но его свет не доходит до узкого портика, под которым стоит Рахелио Тиссон. И во мраке на углу улиц Сан-Мигель и Мурги еле-еле различима ниша, где архангел с воздетым мечом повергает сатану. В свете далекого фонаря чуть виднеется медленно движущаяся фигура. Тиссон наблюдает, как она приближается, минует арку с архангелом, идет дальше, вверх по улице. Выждав немного, оглядев перекресток во все стороны и никого не заметив, комиссар снова прислоняется к стене. Эта ночь, как и предполагалось, будет длинная. И, похоже, не только это. Однако первейшая добродетель охотника – терпение. А сегодня как раз охота. С живой приманкой. Светлая фигура снова достигла угла и теперь направляется обратно. Сквозь щели закрытых ставен не пробивается ни единого огонька, и в полнейшем безмолвии улицы отчетливо слышится легкий звук медленных, не очень твердых шагов. «Если Кадальсу не дрыхнет, — прикидывает комиссар, — то должен увидеть приманку. Она как раз сейчас добралась до того места, где он сидит в засаде, наблюдая за этим участком улицы из окна винного погребка на углу площади Карнисерия. Противоположная сторона, там, где горит фонарь, на углу улицы Вестуарио поручена еще одному агенту. Итак, вот они втроем замыкают окружность, центр которой — ниша с изваянием архангела». Первоначальный план предусматривал более широкий охват, то есть присутствие еще нескольких агентов, однако в последний момент Тиссон отказался от этой идеи, сочтя, что такое многолюдство привлечет ненужное внимание. Фигура, четко подсвеченная далеким фонарем, задерживается у подворотни. Комиссар из своего укрытия ясно видит светлое пятно, белая шаль должна одновременно и подманивать убийцу, и служить ориентиром для Тиссона и его людей. Поскольку он автор всего замысла, само собой разумеется, как же иначе, если имеешь дело с Тиссоном, что девушка не подозревает о том, какая опасность ей грозит, и не догадывается о своей истинной роли. Это очень молоденькая проститутка с Мерседа, та самая, что известное время назад вниз лицом лежала, в чем мать родила, на мерзостном топчине, пока Тиссон вел кончиком трости вдоль ее тела от затылка к ягодицам, ужасаясь при этом, какие бездны разверзаются в его душе. Зовут Симоной. Сейчас ей уже исполнилось 16 лет, и при ярком свете весьма очевидно, что былая невинная свежесть ею уже утрачена. Не мудрено. Несколько месяцев на панели даром никому не пройдут. Однако все же пока сохранила хрупкость облика, белокурые волосы и девически нежную светлую кожу. Тиссону не пришлось долго уговаривать Симону. Сунув 15 дуру ее коту, всем известному мерзавцу Каренью, он наплел, что хочет с ее помощью сперва поддеть на крючок, а потом всласть пошантажировать почтенных отцов семейств из этого квартала. Поверил ли в это помянутый сутенер, неизвестно, да и совершенно неважно. Он обрел серебро и будущую благосклонность комиссара, не спрашивая даже, имеет ли это какое-либо отношение к убитым девушкам, слухи о которых давно уже гуляют по городу. Ибо счел, что дело, которое заваривает комиссар Тиссон, не его ума дело. И, давая согласие на все, что угодно, выразился в том смысле, что потаскухи на то и существуют. Чтобы быть потаскухами и делать все, что рассудится за благо роскошным сеньором-комиссаром. А сама Симона восприняла поручение с полнейшей покорностью судьбе и тому, кого судьба назначит ей во временные, но всевластные повелители. И в конце концов, не все ли равно, семейные ли обитатели квартала или холостые, военные в чинах или рядовые, и не один ли черт по этой улице прогуливаться всю ночь или по той? Тех же, как гласит народная мудрость, блох давить. Светлое пятно снова движется вниз по улице. Рахелио Тиссон провожает его взглядом до самого угла Вестуарио, видит, как там оно останавливается, становится недвижимым силуэтом. Совсем недавно навстречу Симоне прошел человек, и комиссар сперва насторожился, но потом понял, это обыкновенный прохожий, на которого проститутка, следуя полученным инструкциям, даже не взглянула. А инструкции точны. Никого не окликать, ни с кем не заигрывать, только ждать. До сих пор мимо прошло уже трое, и лишь один остановился на миг, отпустил какую-то похабную шутку и двинулся своей дорогой. Время течет, Тисон устал. Он с наслаждением присел бы на ступеньку, привалился головой к стене, но знает, нельзя. Размышляя об этом, он надеется, что Кадальсу и второй агент тоже одолели искушение закрыть глаза. Улица, полумрак, светлое пятно, бродящее вперед-назад, вверх-вниз, перемешиваются у него в голове, которое все сильнее отуманивает дремота с убитыми девушками. С тем, что разыгрывается на этой шахматной доске, все клетки, которые сегодня ночью черные. Силясь удержать отяжелевшие веки, комиссар сдвигает шляпу на затылок, расстегивает редингот, чтобы ночная свежесть пробрала и взбодрила. Будь оно все проклято! Как же хочется курить! На миг он все же закрывает глаза, а открыв, видит, что девушка оказалась совсем близко. Подошла к нему очень естественно, просто задержалась у подворотни, прежде чем двинуться обратно. Стоит лицом к улице в шаге от комиссара, ничем не выдавая его присутствия. Голова не покрыта, белая шаль опущена на плечи. Тисон, стараясь, чтобы это вышло незаметно, смотрит на очерк ее плеч, обрисованных мягким лунным блеском, который до сих пор еще разлит над крышами домов и светом фонаря, горящего в самом низу улицы. «Нет фарта нынче», — негромко произносит девушка, не поворачиваясь. «Ты все хорошо делаешь». «Правильно», — говорит комиссар также тихо. «Я думала, хоть этот последний остановится». «Нет». Посмотрел только и пошел себе. «Лицо разглядело?» «Плохо, фонарь далеко. Сам здоровенный такой и морда прямо бычья». Описание на мгновение вызывает у комиссара интерес. В последнее время он часто ломал себе голову над тем, как наружность человека соотносится с его нравом и намерениями. Бродя вслепую по многим путям, он вдруг вспомнил слова, вычитанные в книге «Физиогномика» Джованни де ла Порты, который дал ему почитать Ипполита Баруль. Этот трактат, сочиненный лет 200 назад, оказался полезен для комиссара, ибо рассказывает как раз, можно ли определить достоинства и недостатки человека по чертам его лица. «Назвать это наукой было бы чересчур смело», подчеркнул профессор Баруль, вручая ему книгу, но все же образуется свод неких понятий, благодаря коим людей опасных, предрасположенных к преступлению и злодейству, можно будет определять по особенностям лица и телосложения. Тисон жадно проглотил эти страницы и потом много дней ходил по Кадису неустанно, недоверчиво, пристально всматриваясь в лица прохожих и пытаясь узнать среди тысяч тех, что мелькали перед ним ежедневно, лицо убийцы. Отыскивал заостренные кверху черепа, выявляющие злобный нрав, узкие лбы, говорящие о тупоумии и невежестве, редкие сросшиеся брови, признак порочной натуры, лошадиные зубы, козлиные уши, изогнутые ноздри, верные приметы жестокости и бесстыдства. А лицо, похожее на морду быка или коровы, вспоминает он сейчас, говорит о трусости и лени. Походы эти завершились в одно прекрасное солнечное утро тем, что он, остановившись перед лотком с веерами, чтобы раскурить сигару, увидел в зеркале собственное лицо и в полном соответствии с законами физиогномики убедился, что его крючковатый орлиный нос свидетельствует о благородстве и великодушии. И в тот же самый день, вернув книгу Барулю, больше об этом не задумывался. «Не желаете, сеньор комиссар, я вам удовольствие справлю». Симона произносит это полушепотом, не оборачиваясь. По-прежнему стоит лицом к улице, и со стороны всякий подумал бы, что она одна. Ну так, на скорую руку. Тисон не сомневается в умелости Симоны, но от предложения до отказа проходит не более 3 секунд. Сейчас не время для баловства, решает он. В другой раз. Как скажете. И с безразличным видом Симона отправляется назад, в сторону улицы Сан-Мигель, и постепенно исчезает во мраке, так что уже скоро виднеется одно лишь светлое удаляющееся пятно ее шали. Рахелио Тисон меняет позу, отделяется от стены, переминается на затекших от долгого стояния ногах, потом вглядывается в ночное небо, нависающее над крышей дома с архангелом и сатаной. Забавный малый этот француз, в 10-й уж раз говорит он себе. Со всеми своими пушками, траекториями и первоначальным недоверием. и с тем, что пришло ему на смену, что превозмогает все остальное и что положительно невозможно скрыть любопытством к техническому решению вопроса. Комиссар с улыбкой вспоминает, как добивался капитан сведений, последних уточняющих данных о наиболее удобных для поражения местах, и выспрашивал, как все это будет доставлено с одного берега бухты на другой. Будем надеяться, сегодня ночью он сдержит свое слово. Тисона вновь одолевает дремота. Он впадает в какое-то странное состояние. Вперемешку с обрывками снов в голове проплывают клочки тягостных воспоминаний. Разодранная плоть, обнажившиеся кости, застывшие глаза, припорошенные пылью, и далекий голос с непонятным выговором, неведомо чей, мужской или женский, бормочет невнятные слова, то ли здесь, то ли есть. Резко и коротко дернув головой, комиссар вскидывает глаза, устремляет их теперь в сторону улицы Сан-Мигель, ожидая вновь увидеть светлое пятно. Но ему чудится другое, скользящая вдоль фасадов на противоположной стороне темная тень. «Помстилась», — бормочет про себя Тисон. «Полусон, полуявь творят собственных призраков». Но светлой шали не видно. Может быть, Симона остановилась в конце улицы? Забеспокоившись, а затем и встревожившись, комиссар всматривается в темноту. Ничего не видно и не слышно ничьих шагов. Перебарывая желание выскочить из засады, Тисон медленно и осторожно высовывает голову, стараясь не обнаруживать себя. Ничего. Вверху улицы, на перекрестке, тьма. Внизу, в противоположном конце, зыбкий свет уличного фонаря. Так или иначе, Симона давно должна была уже вернуться. Слишком долго ее нет. Слишком тихо. Перед глазами комиссара невесть почему вновь возникает шахматная доска и безжалостная улыбка профессора Баруля. «Вы его прозевали, комиссар, он снова ускользнул. Вы совершили ошибку и потеряли еще одну фигуру». Паника охватывает его уже позже, когда, выскочив из-под портика, он в темноте выбежал на перекресток, и особенно, когда, наконец, увидел светлое пятно на земле. Шаль. Тисон промчался мимо, добежал до угла и там стал озираться, вглядываться во мрак. В слабом синеватом свечении огрызка луны, уже полностью спрятавшейся за крышами, вырисовывались балконные решетки, прямоугольники оконных и дверных проемов, и еще гуще становилась тьма в углах и провалах безмолвной улицы. «Кадальсо!» — почти в отчаянии крикнул комиссар. «Кадальсо!» И будто отзываясь на его голос, в одном из угрюмых закоулков, в провале, зловещей расщелиной, протянувшимся к самому темному месту маленькой площади, что-то вдруг на секунду мелькнуло, словно часть дома ожила. Почти в тот же миг за спиной комиссара с грохотом распахнулась дверь, ударившая оттуда широкий луч света, будто лезвие клинка, полоснул улицу и следом грузно затопали шаги набегающего Кадальсо. Но Тисон, не дожидаясь его, сам пускается бегом, ныряя во тьму, как в воду, и, приближаясь, все яснее различает, как бесформенная куча внезапно распадается на две тени. Одна по-прежнему неподвижно распростерта на земле, другая стремительно удаляется, прижимаясь к фасадам домов. Не задерживаясь возле первой, комиссар бросается за второй, а та уже пересекла улицу и скрывается за углом Кунья-Вьехи. В лунном блеске на мгновение вдруг возникает черная, проворная, бесшумная фигура. «Стой! Именем закона, стой!» В нескольких окнах вспыхивают свечи и лампы, но Тисон и тот, за кем он гонится, уже выскочили наискосок, пролетев площадь на улицу Риканьо к Оспиталь де Мухересу. Комиссар где-то уже потерял шляпу, тяжелые трости, длинные, путающиеся в ногах полы редингота, мешают бежать, в груди колотье и жжение. Тень, которую он преследует, мчится с какой-то невероятной быстротой, с каждым мигом все труднее не отставать. «Стой! Стой, убийца!» Преследуемый сумел оторваться, увеличить дистанцию, а надежда, что кто-то из обитателей квартала или случайный прохожий присоединится к погоне, ничтожна. Нечего и рассчитывать на это в 2 часа ночи, да еще зимой, тем более, что и мчатся оба, сломя голову. Тисон чувствует, что ноги подкашиваются. «Эх, с тоской и злобой, — думает он, — хоть бы пистолет при мне был!» И в бессилии выкрикнув «Сволочь!» наконец останавливается. Он задыхается. Этот выкрик забирает последние силы. Дыша со свистом и хрипом, как прохудившиеся мехи, согнувшись в три погибели, жадно ловит воздух ртом. В груди колет так, будто легкие содраны до живого мяса. Тисон, привалившись спиной к госпитальной ограде, сползает по ней вниз на землю. Тупо смотрит вслед тени, уже скрывшейся за углом. И так сидит довольно долго, пытаясь отдышаться. Потом с трудом встает, медленно бредет на подгибающихся ногах обратно, на площадь Карнисерни. В окружающих ее домах уже осветились окна, из которых выглядывают жители в ночных сорочках и колпаках. «Девушку отнесли в аптеку», — докладывает Кадальсо, вышедший навстречу начальству с глухим фонарем в руке. «Дали понюхать соли, потерли виски ароматическим уксусом, привели в себя. Убийца успел нанести ей только один удар, от которого она лишилась чувств». «Лица не разглядела? Приметы какие-нибудь не запомнила?» «Слишком перепугана. Пока еще плохо соображает. Все произошло очень быстро. Он напал со спины». Подкрался бесшумно, так что она поняла, что к чему, лишь когда он зажал ей рот. По ее представлениям, он небольшого роста, но сильный и ловкий. Больше никакого толку от нее не добьешься. Напугалась сильно. По второму кругу пошел, разочарованно думает Тисон, сам не свой от досады и усталости. Куда он поволок ее? Представления не имеет. Говорю же, он оглушил ее сзади. Но, я полагаю, тащил он ее в ту галерею, что тянется за складом канатов и рогож. Тут мы и подоспели. Множественное число приводит комиссара в ярость. Подоспели? Вы подоспели? Где ты раньше был, скотина? Куда смотрел? Они же у тебя под самым носом прошли. Кадальсо сокрушенно молчит. Тисон хорошо знает его и совершенно правильно изложил ход событий, но сам не может в это поверить. Вот только попробуй сказать, что заснул. Молчание Кадальсо столь продолжительно и красноречиво, что заменяет признание вины. Он удивительно похож сейчас на туповатого, лишенного дара речи пса, свесившего уши и зажавшего хвост между ногами в ожидании трепки. «Послушай, Кадальсо». «Да, сеньор комиссар». Тисон вглядывается в лицо своего помощника, еле сдерживаясь, чтобы не сломать о его глупую башку трость. «Ты безмозглая тварь, Кадальсо». «Точно так, сеньор комиссар». «Скот бессмысленный, тупица! Дерьма кусок, у тебя на плечах вместо головы ослиная задница! Твою мать, бабушку и Богородицу заодно, не скажу куда!» «Куда вам будет угодно, сеньор комиссар». Тисон в бешенстве и все еще не хочет расписываться в поражении. На этот раз убийца был совсем рядом, он его в руках, можно сказать, держал. И хорошего во всей этой истории только то, что у маньяка нет резонов заподозрить засаду. Пусть считает, что нарвался на обыкновенный патруль. Так что он, надо полагать, решит повторить свою попытку. По крайней мере, так хочется думать комиссару. Смирившись, наконец, с неизбежностью, но не отойдя от огорчения, он озирается, жители все еще торчат в окнах и у подворотни. «Пошли посмотрим, не очнулась ли. А этим скажи, чтоб шли по домам. Есть опасность того, что...» И замолкает. В воздухе, стремительно удаляясь в сторону улицы Сан-Мигель, проносится звук, похожий на длительное оханье, а еще больше на то, как если бы кто-то яростно разодрал исполинский кусок полотна. Вслед за тем, в 40 шагах от них, взрывается бомба.